Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И с 1 сентября.
Взаимно.
Поздравляю
взаимно.
Вас. Да, спасибо. День профессиональный праздник и у учеников, и у учителей, учащихся и учащих. Не знаю, у вас уже начались занятия?
Нет, пока. На следующей неделе.
Но все-таки не могу не спросить про, может быть, тогда тех, кто поступил, кого увидели на вступительных экзаменах в МГИМО.
А я пропустил в этом году.
Значит, вы не принимали?
Не принимал, нет. Я был в отъезде. Как раз вот когда сдавали, я, к сожалению...
Ну, ничего страшного. Может быть, не так сильно меняется картина от года к году. Хотя я еще почему об этом подумал вас спросить, потому что вот недавно в вашем подкасте на Первом канале «Собрались с мыслями» вы беседовали с двумя докторами исторических наук, с Викторией Ивановной Уколовой, профессором МГИМО, и с Федором Александровичем Гайдой, профессором МГУ, и упоминали, что по наблюдениям вашим за абитуриентами есть, ну, что называется, пробелы в исторических знаниях даже на уровне хронологии. И вот это такой часто приводимый пример, я даже помню, как это в журнале «Фома» где-то вот на одной из летучек дискутировался, один из участников говорил, что вот могут ли современные молодые люди перечислить друг за другом руководителей СССР? От Ленина там до последнего.
До Горбачева.
До Горбачева, да. И нет, как правило.
Точно не могут, прошу прощения, точно не могут, часто затрудняются перечисления в правильном порядке.
А другой собеседник говорил, что... А вот реально зачем им это? Ну, не могут. Вот даже если этот пример брать с руководителями советского государства, что вы об этом думаете?
Я думаю, что здесь, конечно, знание... этой хронологии не является самоцелью. Здесь речь идет о понимании, ну, скорее, эпох. Так уж сложилось, что у нас учебники истории писались по царям, потом по генсекам, да, хотя есть разные подходы. Кто-то говорит, да, что там, типа, малоизвестный политик эпохи там какого-нибудь выдающегося культурного деятеля. И такие оценки встречаются, правда, нередко с оттенком иронии. Или самой иронии какой-то оценивающего. Но я думаю, что здесь, конечно, речь идет не о вот, необходимости буквального знания там, с точностью до года, а о понимании того, какая эпоха какую сменяла. Потому что, понимаете, ну, чтобы, вот, может быть, показать важность этого, от противного, что называется, зайду, я помню, что как-то один из абитуриентов, перечисляя, нам дважды назвал Ленина, причем однажды у него Ленин там появлялся, значит, до Сталина, а потом, по-моему, сразу после Сталина. И мне это даже напомнило, простите, такой странный ассоциативный кусочек из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Говорит, выходит, у вас два мужа, выходит два. Потому что я говорю, выходит Ленин... Я просто как-то так спросил, говорит, выходит Ленин, говорит, дважды был? И абитуриент, пожав плечами, сказал, выходит, что да. И меня почему-то невольно вот это вспомнился эпизод. А там, как вы помните, это уже было на грани психического расстройства. Конечно, надеюсь, что с абитуриентом все в порядке было в плане здоровья, но вот в плане подготовки нет. И почему еще? Что для меня? Вот это индикатор чего? Некоего чувства истории. Потому что есть какая-то потерянность в историческом пространстве. Да? Она, в общем, может быть, никогда не была нашей сильной стороной, потому что вот мы как-то с вами говорили, что начинаешь когда-нибудь говорить, поскольку истории изучаются отдельно, да, как и литература, отдельно отечественная, отдельно зарубежная, и вот такую простая вещь, как сопоставление, она не всегда совершается, и когда человек вдруг понимает, там, вот, а кто писал, или что писали там на Руси, когда был Шекспир, или там в России, да, то это, в общем, невольно там изумляет. И вот я всегда вспоминаю эту замечательную статью Дмитрия Сергеевича Лихачева, где он сравнивает Франциска Ассизского и преподобного Сергия. И это сразу вот как раз это то, что называется знанием, да, когда человек владеет историческим материалом, контекстами, может это сопоставлять, делать выводы, проводить какие-то с помощью аналитических процедур, синтеза и прочего. Но когда у человека полная вот потерянность в историческом времени, то он беспомощен. Он беспомощен. Вопрос не в том, что он там должен досконально знать, но он должен понимать, да, что, потому что Хрущев был не до Сталина, а после. Просто потому, что это сразу выстраивается, да, вот, ну, собственно, изменения, да, там, оттепель, как все происходило, 20-й съезд КПСС, значит, начало там критики там, культа личности и так далее, и так далее. Ну, то есть, собственно, исторически так по любой эпохе можно сказать, да. Вот, с царями проще, потому что там третий, четвертый, первый, второй, хотя...
Имена повторяются.
Да, да, но поскольку они не подряд, совершенно не обязательно, что кто-нибудь второй идет за первым, да, вот тут тоже можно попасть в просак.
Слушал лекции по истории белой и алой роз, средневековой истории Англии, и лектор сказал, что, мне очень понравилось выражение, что Ричардов и Эдуардов в этой истории прискорбно много, потому что один Ричард сменял другого Эдуарда, третий, пятый, шестой, седьмой, и вот они все друг у друга братья-сыновья. Ну да, а вот если говорить снова об этом, а есть ли какая-то разница все-таки с какой исторической материей мы имеем дело, когда мы говорим о требовании этого знания? Вот... Одно дело не мочь перечислить подряд руководителей, допустим, советского государства или царей XIX века, или там XVIII века. А другое дело, вот вы как-то рассказывали, ссылаясь на одного своего собеседника, что студента спросили, сколько было мировых войн в 20 веке, и он остроумно ответил, находчиво, не меньше двух.
Не меньше двух, да-да-да.
А вот это равновеликие примеры, или все-таки есть какая-то разница и градация, ну, одно не знать или путаться, это менее болезненно и простительно, а вот уж какие-то вещи, ну, совсем никуда.
Ну, я думаю, это, наверное, все-таки одного порядка вещи, но я, честно говоря, поскольку я все-таки не историк, здесь мои, наверное, в чем-то суждения легковесны будут, но я полагаю, что история в любом случае для гуманитария, чем бы он ни занимался, там, философией, религией, социологией, она все равно является такой базой. Ну, не, скажем, если философия методологической базой является, то история является некой такой материальной базой, потому что ты, ну, невольно оперируешь, да, когда ты говоришь, а вот там Шеллинг, если ты, например, философией занимаешься, сказал там то-то, то-то, да, там, культура – вторая природа, да, то важно не просто знать, что это Шеллинг сказал, но примерно понять, когда Шеллинг жил, чтобы понимать, когда возникает вот такое представление о культуре, да, потому что там, или, ну, потому что мы понимаем, что вот у греков оно было совсем не таким, как у нас сегодня, вообще в античном мире, да, и мы там говорим. Это, кстати, важно, потому что, ну, это могут казаться, может быть, кому-то из наших слушателей совершенно очевидными вещами, может быть, нет, ну, может быть, да, но вот, скажем, когда ты говоришь со школьниками и даже со студентами, и ты говоришь, вот культура, это то-то, 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 и как-то вот у человека подсознательно ему может казаться, что это некое представление, ну, как вот, не знаю, какие-то законы физики, еще что это всегда так и было. И когда ты говоришь, что, а вот, скажем, древние греки это считали не так, совершенно иначе это воспринимали, то для человека это может быть для кого-то, да, просто чем-то, ну, как минимум, неожиданным, заставит его задуматься и так далее. Это вот и есть, собственно, знание, когда начинает там как-то серые клеточки, как сказал бы Эркюль Пуаро, так сказать, маленькие серые клеточки включаться, да, и человек начинает, ну, пытаться мыслить, вот. И поэтому вот в этом смысле потерянность в историческом материале, она вещь коварная, опасная и, ну, недопустимая для человека, который вот стремится быть человеком образованным.
Вы сказали про Шеллинга, который сказал, что культура – вторая природа, и важно понимать хотя бы, в какую эпоху Шеллинг жил. А мне еще кажется, важно понимать, в какую часть своей жизни Шеллинг это сказал.
Ну, это уже, что... уже совсем, так сказать, требовательно.
Потому что мы говорим, Шеллинг сказал, а Шеллинг мог это сказать в юности, а потом переосмыслить. Просто есть же примеры очень радикальные на эту тему.
Конечно.
Например, вот у нас принято, в кавычках говорю, принято, допустим, Ивана Ильина считать таким мыслителем, поддержавшим фашизм. Но если посмотреть, что его высказывания, скажем, в поддержку консервативной идеологии сказаны до войны и потом переосмыслены, ну, я сейчас очень обобщаю эту перемену взглядов Ильина, но очень важно, в какой год жизни, в каком контексте эти слова были сказаны. Это тоже чувство истории.
Конечно, и там, когда какой, опять же, вот какое-то такое самостоятельное, автономное, что ли, изучение тех или иных мыслителей, это иногда ты удивляешься, когда узнаешь, что вот они преподавали в одно время там, в одном университете, или один пришел на смену другому, или там один был в «Зените славы», а второй делал первые робкие шаги. Насчет отказа от каких-то пересмотров своих позиций, вы абсолютно правы. Здесь вот, с одной стороны, можно вспомнить там Августина, который вообще титанические вещи поднимал, он просто переписывал труды свои, да, вот изменив взгляд на что-то, он переписывал тексты, и это вот то, что, например, в современном мире не принято, вроде как это уже часть того. Нет, может быть, конечно, там какие-то дополненные, исправленные издания, но у Августина было не дополненное, исправленное, там перемена каких-то мировоззренческих ценностных позиций, там переоценка ценностей приводила к радикальному переписанию труда на какую-то тему. То есть если современный автор, он скорее попытается сохранить это, то Августин как раз не хотел этого сохранять. Он хотел, чтобы вот тот взгляд его не оставался в памяти. Вот. А вот то, ближе к нам уже то, о чем вы сказали, конечно, или там, если взять вот русских философов, там, знаете, Сергей Булгаков, так там вообще какие-ли там Бердяев, да, там же очень серьезные проходили изменения, и действительно, абсолютно право, важно, когда он говорил. Вот. Ну, это видите как, это тут мы подходим еще вот с этим моим примером, может быть, не очень удачным из Шеллинга, потому что это все-таки на правах такого афоризма, да, философии, конечно, если ты не для цитирования вот такого публицистического берешь, то важно даже не столько время, ну, точнее, время, безусловно, но время – это часть контекста, да, в какой работе, что, какая фраза стоит до, какая после, это, знаете, как любимый пример, вот «Религия есть опиум народа», да, которая у нас благодаря Ильфу и Петрову потом превратилась в «Религию опиум для народа» и так далее, а я вот всегда студентам привожу, правда, сейчас это уже меньше их задевает, потому что им все эти имена все меньше говорят, но значит, критики гегелевской философии права, у Маркса там сказано, что религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, так же, как она есть дух бездушных законов. Религия есть опиум народа. И ты понимаешь, что с добавленным этим одним предложением Маркс вообще не имел в виду, что это наркотик, который тебя там, ну вот, наркотик для наркомана, да, он имел в виду, что это вот более утоляющее средство, да, в общем, не решающая проблему, но хотя бы снимающая боль в ситуации, когда ничто другое эту боль снять не может. Вот. И, конечно, в этом смысле цитата – вещь опасная. Ну, вот тут еще знание, конечно, контекста. Но он тоже в историю погружает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, а, кстати, по поводу Шеллинга, его биографии, что такое, просто на полях заметка для наших слушателей, он тоже проходил эволюцию взглядов, и его последняя работа «Поздние лекции», которые, кстати, не пользовались популярностью, потому что это уже там 30-е годы 19 века, уже такой как бы материализм, позитивизм, и некий отход от религии, а он читает лекции по теме философии откровения. Там его лекции слушает Иван Киреевский, с ним знакомится Владимир Радоевский. Кстати, Владимир Радоевский потом пишет в письме своему другу такую фразу, что «Шеллинг стар, а иначе стал бы православным». Настолько вот его философия откровения, поздняя именно, отзывалась в человеке русской культуры, вот тяготела к такому вот взгляду на мир, который для вот его слушателей казался очень сопряженным с православием.
Ну, вы знаете, я как раз хотел, вот вы буквально меня опередили, потому что я как раз хотел вспомнить Киреевского и сказать, что вот когда мы изучаем, допустим, историю западной философии, а потом там историю русской философии, и если без каких-то биографических подробностей, каким коротким плохим учебником и самостоятельно не сопоставляешь, то вот когда как же Киреевский там слушал Алексея, как он мог, они что, современники? Конечно, современники, да, просто вот в каком-то смысле это может быть неочевидно, вот, и особенно если вот это чувство истории не развито, да, ощущение вот этого исторического контекста, или ты просто не заставляешь себя, ну, сложить 2 и 2, да, это ведь большинство из нас именно так и делает, то есть, точнее, не делает, не заставляет себя, вот, а это сразу сразу, или там у кого учился Ломоносов, например, да, то есть эти имена, ну, с Ломоносовым чуть проще, потому что это все-таки чаще делают упор на биографию, и это более известно, да, в большей степени известно. Но это вот очень интересно, конечно.
А вот еще один мотив из вашей программы «Собрались с мыслями», где вы беседовали с двумя докторами исторических наук, с Викторией Ивановной Уколовой и с Федором Александровичем Гайдой. Как раз мысль Федора Гайды о том, что история в школе как предмет и история как наука – несколько разные вещи, в том смысле, что учитель в школе, ну, я так своими словами пересказываю мысль, неизбежно какие-то вещи пересказывает чуть упрощенно, хотя этого Гайда не говорил слово упрощенно, но это все-таки воспитание патриотизма, любви к стране, любви к человечеству, и хороший учитель при этом, по мысли Федора Александровича, все равно говорит, что все было сложнее и интереснее, но вот если такими общими моделями это описывать, то было вот так вот. А история как наука – это уже очень подробная дисциплина, где каких-то однозначных оценок нужно избегать, где нужно исследовать все-все-все мнения, позиции, источники, и где можно спорить о деталях, и в этом смысле любая картина получается очень неоднозначной, очень, поскольку многосоставной. И вы спросили, что же получают учителя вот, врут или обманывают, когда так несколько обобщая и упрощая какие-то вещи излагают, неизбежно в курсе истории в школе. А вот как вы сами это чувствуете?
Ну, я вообще сам чувствую, что я не вполне, может быть, готов к такой серьезной глубокой дискуссии на эту тему. Скорее, для меня это в виде вопроса стоит. Вот. Я думаю, что по большому счету Федор Александрович прав, потому что, конечно, академическая история и школьная история – это немножко, ну, разного уровня, и дело даже не только в упрощении, а, ну, в задачах, которые решаются. Это, конечно, касается не только ведь истории, да, но вот я думаю, что и там изучение литературы касается, потому что для истории… Это вот, я не помню, в этой программе или где-то мы в другой раз беседовали об этом с Викторией Ивановной или в Парсуне, о том, что каждое поколение прочитывает эпоху по-своему. Это не значит, что совершенно иначе, чем предыдущие, да, но какие-то вот... Ну, это точно так же, как мы часто с вами говорим о том, что вот каждое поколение добавляет что-то к восприятию произведения литературы. Конечно, искусство это не... Это постижение художественного произведения, это не постижение истории, но в любом случае человек всегда остается человеком, и, конечно, вот эти полутона, сложности, новые факты какие-то. А все-таки учебник истории это немножко всегда, ну, на один шаг сзади от того, от переднего, передового края исторической науки, мне кажется, так. И как минимум вот этот зазор существует. Поэтому, кстати сказать, вот когда я часто вспоминаю книжку, как рассказывают историю детям в разных странах мира, где просто показано на примерах учебников одной страны, как это все менялось, это ведь скорее пример не какого-то там лицемерия или непременного изменения ввиду там смены каких-то политических ориентиров, а некий такой естественный процесс. Да, невозможно себе представить, что учебники будут одинаковы там в конце 19 века и в начале там 21-го. Вот, или там в начале 20-го и 21-го, ну, потому что, в том числе и потому что стандарты образовательные какие-то, да, подходы там меняются, вот, но при этом есть, наверное, этот зазор, и он действительно не превращает учителя там в обманщика, ну, опять же, повторяю, что точно так же, как преподаватель литературы или там религии, он, естественно, будет в какой-то более упрощенной форме излагать свой предмет школьникам, или даже студент.
А вот со студентами это приходится практиковать? Вам, как человеку, который говорит, в том числе, о религиозном мировоззрении, например, на лекциях, и вот есть ли вещи, которые вы сознательно там упрощаете или облекаете в какие-то более такие отточенные формулировки специально, чтобы донести суть, внутренне понимая, что, ну, там, был бы я сейчас, не знаю, в аудитории, в семинаре, я бы так не сказал, потому что там сразу возникли бы оговорки, а вот то, а вот то, вот то, вот то, вот то.
Ну, знаете, скорее я пытаюсь обозначить, насколько это мне самому понятно и удается, в самом начале разговора и потом к этому периодически возвращаться, что такое гуманитарная наука. И говоря о науке вот в рамках курса культурологии, и говоря, что вот наука там оперирует языком знаков и на выходе имеет там формулу или схему, я всегда говорю, что формула или схема – это не описание жизни такой, какая она есть, а это вот взгляд на эту жизнь определенным образом, этот взгляд будет меняться с изменением самой науки, и, собственно, это взаимозависимый процесс. И ценность этого взгляда в продуктивность, да, насколько это вот, ценность этой схемы в продуктивности, помогает схема нам как-то двигаться вперед, что-то лучше понять, или не помогает. И в этом плане я просто пытаюсь сказать, что мне очень нравится фраза, которая в том или ином виде встречается, мысль, которая в том или ином выражении встречается почти всегда у серьезных ученых. Она примерно так, ее можно изложить: принято считать, что в действительности все гораздо сложнее. И вот я эту фразу периодически говорю. Ну, причем, знаете, как вот если вернуться чуть-чуть на шаг назад к вопросу о схеме, вот, например, много лет мы говорили, учили о том, что вот существуют мировые религии и национальные. Вот мировые религии такие, это религии, которые таким критериям соответствуют, национальные таким. А вот мировые, это значит буддизм, христианство, ислам, а вот национальные, там что-то все остальные, ну там и так далее. Но это же, опять же, не таблица умножения. Да? А вот, скажем, современные религиоведы, насколько мне известно, я все-таки по преимуществу не религиовед, но немножко занимался, да, они, в принципе, от этой концепции отказались. И действительно, вот многие годы я говорил, что иногда возникают сложности с отнесением иудаизма там, к мировым религиям.
А я вот как раз в юности, еще в студенчестве, на одной конференции такой межрелигиозной так браво сказал в присутствии представителей иудаизма, что да, не мировая, причем со всем уважением, они так обиделись на меня.
Да, ну потому что даже по тем формальным критериям, которые мы выдвигали в качестве принадлежности к мировым религиям, иудаизм, в принципе, удовлетворяет, потому что не еврей может стать иудеем, ну, по крайней мере, в ряде направлений, сейчас не готов сказать обо всех, их немало, да, и численность тоже определенная, но просто поскольку по факту подавляющее большинство иудеев – это евреи, и, ну, и так как-то было принято считать. В науке тоже есть вещи, которые вот принято считать что, да, и это вот некая традиция. Но вот, насколько я понимаю, сейчас, в принципе, религиоведы от этой концепции мировых религий, это просто другой взгляд. Вот взяли схему, предложили другую, да, вот, а это вот теряет свою, так сказать, ну, актуальность, продуктивность. Вот. Вот я скорее об этом говорю со студентами, и мне кажется, это тоже особенность уже университетская, институтская. Это не значит, что в школе об этом говорить не нужно, но это точно нужно оставлять до старших классов, мне кажется. Ну, потому что человек просто потеряется, у него еще слишком пластичный и незрелый ум, чтобы он такие вещи, он просто сойдет с ума от этого. Да? То есть, он говорит, для него будет на уровне 2×2, конечно, 4, но, в принципе, может быть и 5, и 3, и 2, и 1, а может быть вообще там и так далее.
Да, если рассмотреть на плоскости из 15 измерений.
Да, то... да, да, да. Поэтому, ну, как говорится, это как вот опять же великая евангельская мудрость о твердой пище, да, и мягкой, да, для младенцев и для уже зрелых людей. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, это связано с возрастом, с интеллектуальной зрелостью какой-то. Вот. Но я вот скорее вот об этом пытаюсь со студентами говорить. То есть, если они напрямую хотя бы не занимаются наукой всерьез, то у них хотя бы должно быть представление о том, а что это такое?
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Ну вот на секунду еще на той теме, с которой мы ушли на перерыв, задержусь. Мы говорим о том, что наука, в том числе гуманитарная наука, предлагает некие модели описания мира. Модель может быть такой, может быть другой, но тогда возникает вопрос, особенно применительно к тому, как об этом говорится студентами, первокурсниками, вчерашними школьниками, которые вот пришли только что из школ и пришли в вуз с тем, что можно назвать безоценочно таким наивным реализмом. Вот мир есть, он познаваем, наука нам объясняет, какой он есть на самом деле. После этого приходят мудрые профессора вуза и говорят, на самом деле все сложнее, любая модель предлагает свое видение. И в принципе, если вот эту логику до конца раскручивать, студент бедный должен пройти к мысли, к полному скептицизму, что мир непознаваем, модели сменяют одна другую.
Мир, может быть, и есть, но он, скорее всего, непознаваем.
Да, и сразу вспоминается анекдот про человека, который готовился к экзамену по философии, накануне прочитал всю программу и не пошел на экзамен, потому что жизнь бессмысленна. Он, видимо, дошел до экзистенциалистов в конце 20 века. А вот как вы на это смотрите? Все-таки вот, не приходим ли мы к скептицизму? В том смысле, что тогда мир вот, не познаваем, модели сменяют друг друга, можно так посмотреть, какая из них верна, непонятно.
Во-первых, здесь нет, понимаете, какие бы программы мы ни писали, слава богу, мы сейчас от этого отходим, в этом нашем порыве компетентностного подхода, какие бы ни ставили цели себе и результаты, которых мы должны достичь, по окончании, там, ну, это смешно, вот у тебя 200 человек курс, и ты пишешь, что вот все эти 200 человек к окончанию курса должны там, то есть понятно, что есть программа, которую они так или иначе должны усвоить, но вот вопрос, о котором мы говорим, предположить, что мы на выходе там получим 180 скептиков, думаю, что, конечно, нет, дай бог, чтобы, в принципе, эта мысль в какой-то степени ее уловили. Вы знаете, я вот все больше думаю над проблемой прагматизации образования, я недавно в очередной раз выступал там в одном из таких пространств, где говорили о воспитании, образовании, и вот над чем я размышляю до сих пор, там была заявлена тема организаторами, я не стал ее корректировать, но она была с уклоном в воспитание, а я, собственно, уже продолжая какую-то линию, которая для меня важна, я сказал, что для меня образование есть обучение плюс воспитание, я считаю, что пара образования и воспитания – это такая семантическая тавтология, и образование без воспитания есть обучение, поэтому я буду, говоря о проблемах воспитания, говорить о них, вот об воспитании как об интегральной части образования, и не, а может быть, не о том, о чем, чего вы ждете, да, то есть я не буду рассказывать, как нам устроить вертикаль проректоров по воспитанию, что они должны делать, я вообще считаю это, ну, не считаю это панацеей, и считаю, что вот у этой медали есть оборотная сторона, которая может нам создать проблемы. Если не руководство там, учебного заведения будет считать себя ответственным за воспитание как часть образования, а дадут это на откуп человеку, скажут, вот у нас есть там, условно говоря, проректор там, я не знаю, по международным связям, и никто международной связью больше не занимается. Вот по воспитанию это то же самое. Вот это совсем плохо. И дальше я говорил про образование, и потом по некоторым вопросам и отзывам, мне показали отзывы, я получил такую обратную связь, а что вот он тут говорил что-то, а где вот конкретика нам нужна по заявленной теме. Я даже, честно говоря, очень расстроился сначала, и поскольку это воспринял все на свой счет, что вот, значит, неудачно, не смог, не получилось, бессмысленно. Но, понимаете, может быть, это психологическое, так сказать, замещение, когда себя не хочется считать виноватым. Но я попытался так относительно нейтрально на эту ситуацию посмотреть, не в контексте там своей какой-то уязвленной гордыньки, а вот, понимаете, что я ведь не изображал из себя коуча, который сейчас даст какие-то наколочки, как, значит, воспитывать и получать результат. Я как раз пытался говорить вот о таких широких контекстах, это, собственно, то, чем я занимаюсь. Да? У каждого свои, так сказать, занятия. Да? И я говорил об этих широких контекстах, и мне было важно, что я, допустим, там цитировал Тимофея Варисовского, я прекрасно понимаю, что там из 150 слушателей, скорее всего, 140 впервые услышали это имя. И мне кажется, что вот если пытаться все это перевести, а вот в чем смысл и польза таких встреч, что тот факт, что они услышали, что такой человек был, задумались над словами, которые говорили, это и есть результат. А я понял, что вот далеко не все это так воспринимают. То есть были те, безусловно, кто там радостно все это воспринимал, благодарил там, и начинал размышлять, а были люди, которые в конце, вот несколько было и потом написали, встали и сказали, нет, вы нам скажите, как нам воспитывать детей. Я фразу, что на общий вопрос можно давать только общий ответ, произнес трижды, отвечая. Но я, честно говоря, вот особенно прочитав отзывы, я убежден в том, что эти люди решили, что я просто ухожу от ответа. Потому что они считали, что на их общепоставленный вопрос, в общем поставленный вопрос, как на, я должен устать, сказать первое, второе, третье, а еще четвертое, пятое, ну и на закуску шестое, подписывайтесь, ставьте лайки, и я вас научу там решать, понимаете? И вот это, я думал, почему это? А потому что вот эта вот прагматизация образования действительно стала проблемой, она отформатировала мозг. Не только вот ребенка, да, пример, который я приводил, когда восьмиклассница говорит, мне нужна только математика и русский, что я буду управлять папиным бизнесом, литература, история мне не нужны. А в том, что люди, которые ее учат, они думают так же. Они думают, что сейчас их здесь натренируют, как воспитывать, как нам воспитывать детей. Сейчас вот приедут пара лекторов, расскажут, мы запишем, выучимся и будем, значит, да, ноги пошире, руки это, и тогда ты попадаешь в десятку, стреляя там, да. Вот это вот проблема, и мне-то кажется, что люди, которые занимаются с детьми, педагоги, они как раз-таки должны прежде всего быть способны к такой вот рефлексии и вот к этим самым широким мазкам. Потому что, наверное, какие-то такие практически мелкие вещи, они возможны и нужны, но это вот задачи второго уровня, и, по идее, их человек должен набирать сам. Вот знаете, я, мне, правда, предупреждают, что я слишком резко об этом говорю, несколько раз мне такое знакомые друзья говорили, но вот почему я против всех этих тренингов личностного роста и прочее. Есть такая замечательная фраза, что человек после 30 либо врач, сам себе врач, либо дурак. И вот с точки зрения каких-то вот вещей, которые мучат все эти люди, я глубоко убежден, что так и есть. То есть, условно говоря, вот я беру какую-нибудь такую подобную книжку, да, как стать эффективным, там, эффектным еще. И я понимаю, что если ты в 30 лет, ну, плюс-минус, я условно сейчас говорю, да, 25-35, если ты этого не понимаешь сам, без этой книжки, то тебе эта книжка не поможет, потому что ты уже должен быть. А если понимаешь, то она тебе тем более не нужна. И вот, знаете, я просто не хочу никого обижать, но вот я читал несколько книг, написанных действительно профессионалами по своей профессии, но из серии «Как вот сделать, а дальше то, что он делает в профессии». Я прекрасно понимаю, что это исключительно книга, написанная ради заработка. Потому что есть имя, есть репутация в профессии, ну, а дальше человек должен зарабатывать, да? Но никакого, вот действительно никакой пользы, которая могла бы этому человеку открыть глаза, сказать, ах, вот оно, вот ничего этого в книге этой нет и не может быть. Я думаю, что авторы это прекрасно понимают, да? Хотя, конечно, я здесь допускаю, что я могу ошибаться или там перегибать палку в том смысле, что, опять же, есть, ну, просто разные люди, да, и если... Вот я двигался в каких-то вещах таких интуитивно от органики внутренней и ориентируясь на интуицию, и опыт где-то отрефлексированный, где-то просто вот подражательный какой-то, да, ты понимаешь, то есть люди, которым нужны учебники и нужны курсы. Ну, это, наверное, оба пути возможны. Может быть, я здесь просто абсолютизирую вот тот путь, которым я сам шел, поэтому я сразу оговариваюсь, но все-таки мне кажется, что вот практическая польза подобных вот широко, опять же, если брать тренингов личностного роста, книг и прочее, она, ну, она в любом случае мизерная по сравнению с чтением толстых умных книг, о чем мы часто говорим. И на что, кстати, я получил вот после этого недавнего выступления тоже отзыв, что как это так, опять про эти толстые книги, а нам тут вот говорили как раз вот про, там какая-то аббревиатура была, даже ее не смог сразу расшифровать, а вот лектор сказал, что это все ерунда, там. Ну, вот так вот.
А насколько, как вам кажется, это экстраполируется на чтение духовной литературы, современной, которой сегодня много? Я вот просто приведу пример. Мне много лет назад довелось прочитать книжку священника и психолога про отцовство. Меня попросили написать рецензию, я прочитал, и, честно говоря, читал с неким таким чувством некоторой внутренней, ну, тревожности, потому что все время ждешь, что сейчас тебе скажут, что ты делаешь не так, и вот ты там увидишь, ты себя обличишь, ты поймешь, а как можно, а как надо, вот и так далее, какие есть пути. И в итоге я понял, что в этой книжке есть одна главная мысль, что ну, надо, чтобы папа был, и папа не лежал на диване дома, а хотя бы время от времени играл с детьми.
Мысль интересная.
Да, а вот, в принципе, вот это общий знаменатель всей книги. И я дальше спрашиваю себя, а это разве не очевидно? Или если книга издается, то сильно есть такая проблема, что отец в семье есть, но его как бы нет физически. И это настолько массовое, что нужно по этому поводу книгу издать. Вот как вы это чувствуете?
Вы знаете, мне вот мой первый учитель в жизни, он как-то произнес фразу, которую я запомнил, и к ней периодически возвращаюсь, он сказал, что людям не нужно каждый день говорить что-то новое, но им почти каждый день нужно что-то напоминать. О том, о чем они...
Интересно.
Да, вот в этом смысле... Но это, знаете, из серии... тоже, так сказать, да, мысль интересная. Это из серии, что ты должен как вот... Да, надо делать зарядку, условно говоря. И сегодня тоже, да? Вот в этой логике, конечно... нет действительно ничего такого, да, потому что иначе, ну, потому что в пределе тогда мы говорим, возвращаясь к вашему вопросу о духовной литературе, есть Евангелие, что тебе еще нужно, да? Потому что все это рефлексия, или там философия, да, это, так сказать, Платон, там, не знаю, что это исповедь у Адра Сократа, там вся западная философия, это комментарии на полях Платону и все эти известные выражения, да, но...
А как сказал министр просвещения князь Шахматов, польза от философии сомнительна, а вред возможен.
Да. Вот, поэтому тут, естественно, тут скорее вот вопрос, вот, знаете как, все грани мера, да, есть вещи, которые действительно тебе напоминают и помогают, и вроде бы даже, может быть, ты, вот как говорил Юрий Павлович, по-моему, Вяземский, про одного талантливого очень телевизионного деятеля, который снял там фильм, не помню, о Пушкине же, что-то такое, и он говорит, вот я смотрю, ничего нового мне не говорит, но оторваться не могу. Да? Вот это тоже вот некое произведение искусства, да, или там ремесло очень высокого уровня, ты с удовольствием смотришь. А вот когда ты читаешь, как Зануси говорил, вот если ты с произведением искусства тоже сталкиваешься, он как жвачка, ты читаешь, а напитать оно тебя не может. Ну, значит, зря потратил время. Вот когда я тоже, как раз вот книга, про которую я говорил, профессионал, это действительно высокого уровня, я вот читаю ее, думаю, вот что я узнал нового? Да ничего. Напомнила она ли эта книга мне о чем-то, о чем я знал, но вот как-то важно напоминать. Да, в принципе, нет. И вот я тогда сделал этот грустный вывод. Ну, как грустный, вон, ну, вот люди там зарабатывают. Но опять же, я могу ошибаться, потому что, может быть, кому-то эта книга какую-то пользу и принесла.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Обратимся к еще одной вашей недавней программе «Собрались с мыслями» к подкасту на тему праздника Успения Пресвятой Богородицы. Я ответственно рекомендую нашим слушателям эту программу найти. Удивительный разговор по глубине и по искренности, по какой-то такой цепляющей силе. Гостями вашими были горячо любимые нашими слушателями протоиерей Павел Великанов, профессор, нет, доцент Московской Духовной Академии. Вы сказали, что по вам, по вашему мнению, уже профессор. Я подчеркиваю, солидаризуюсь, да, с этим, подписываюсь. И Наталья Геннадьевна Лосева, журналист, медиа-менеджер, замглавного редактора «России сегодня». И вот вы говорили об этом празднике Успения, и сегодня тоже мы можем поговорить, потому что недавно был праздник, церковь еще празднует нас по празднеству Успения, этих светлых дней прекрасных. Ну вот у вас какие самого ощущения от разговора на, с одной стороны, вроде бы такая тема по названию, кажется, мы будем про праздник говорить. На самом деле это про... главный человеческий вопрос у вас, разговор получился, про вопрос о смерти, о конечности или бесконечности собственного бытия. Вы с каким сердцем вышли из этого разговора?
В общем, довольно спокойным. Я единственное, что вы меня поймете, как профессионал, мы там был перебор по времени, и я не помню точно, с кем я сердцем вышел, но я... точно помню, что вышел с умом, что будем резать, что сокращать. И у меня было такое вот немножко смешанное чувство, потому что мне казалось, что мы очень долго в тему входим и так немножко виловато. Вот. Но вроде бы по откликам действительно там получилось. Думаю, что, помимо прочего, хорошо
смонтировали.
Смонтировали, да, спасибо большое коллегам. Изначально мы, конечно, отталкивались и привязывались к празднику Успения, но я гостям говорю, я, естественно, не обсуждал с ними там вопросы, которые я буду задавать, я никогда этого не делаю, но я сказал, что я, разговор будет вокруг праздника и вообще максимально широко. Даже несколько было поворотов темы, которых мы практически не коснулись, или совсем не коснулись, которые я планировал. Но что-то очень действительно получилось. Тут еще, знаете, вот опять же думаю, что вам будет понятно это и знакомо. Очень важно, чтобы гости сошлись. И здесь, причем вот и Наталья Геннадьевна, она очень по-разному может себя вести. И я даже предполагал немножко другую такую драматургию этого разговора, потому что у меня именно в подкасте были оба эти гости вместе. Вот, как раз на тему поста рождественского или великого, сейчас великого, наверное, все-таки. Что такое пост, для чего он нужен и прочее. Здесь я даже по такой же логике выбирал, когда вот придумал, кого позвать. А вот если отец Павел, ну вот он, собственно, мне понятно было и ожидаемо, вот как всегда, интересно, глубоко и с оригинальными неожиданными поворотами, то вот Наталья Геннадьевна немножко взяла такую тональность, которую я, например, не ожидал. И она, конечно, украсила очень сильно. Я вдруг понял, что вот она, ну, не может об Богородице говорить, как о посте. Понимаете, как она говорила о посте. Это для меня было таким, откровением таким, если угодно. Вот. И я очень хотел поговорить не только о теме смерти, но вот и о Пресвятой Богородице, потому что действительно я вот когда готовился, там где-то наткнулся на мысль, которую вот мы пытались там развить, что мы, люди, пытающиеся жить в церкви, как-то соотносящие свою жизнь с кругом церковных богослужений, мы привыкли, вот, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Но земной путь Богородицы – это путь страданий, боли, трагедий. И это не то, что вот я, се раба Господня, буду мне по слову твоему, ну и дальше все так прекрасно, радостно, до Успения. А это, вот если посмотреть, вдуматься, остановиться и вдуматься, это тяжелейший путь. Если дальше это додумать, то в каком-то смысле это вот тот самый крест, и это путь христианина, ну, в той или иной степени. В общем, тут очень много таких вот поворотов и темы, нюансов, которые вот, мне хотелось бы поговорить, хотелось обсудить тогда, и собеседники были как раз-таки вот готовы к этому разговору. Вот, потому что бывает и так, что ты задаешь вопрос, но ты не то чтобы не слышишь ответа, а ты не слышишь, а собеседник продолжает говорить о своем. Это может быть интересно, неинтересно, но оно вообще никак не связано с тем, что ты спросил, с тем, что ты предложил, с тем, над чем ты предложил подумать. Вот. А здесь, конечно, это был такой совершенно резонирующий разговор, мне кажется.
Вот у Гумилёва есть такие строчки: «Ничего я в жизни не пойму, лишь шепчу, пусть плохо мне приходится, было хуже Богу моему и больнее было Богородице». Это вот то, о чем вы говорите.
Да.
А вот вы упомянули слова, которые были сказаны Богородице, богоприимцем Симеоном, что вот будет расти младенец и твой сын, и оружие пройдет твое сердце.
Тебе самой оружие пройдет душу, и откроется помышление многих.
Вы сказали, что вот у вас эти слова каждый раз...
Я вообще не могу их читать. Это как раз вот, знаете, это до конца я не могу это просто объяснить, при том, что я понимаю, что это не оригинал. Но вот этот перевод, который мы читаем, как еще ряд других есть евангельских, там, новозаветных, библейских фраз, которые я все... Ну, я просто, знаете, вот, к сожалению, какие-то вещи могу просто прочитывать. Там, вчитываться, не вчитываться, прочитывать, останавливаться, размышлять, там, прочувствовать. А здесь я просто вот цепенею. И я не могу до конца объяснить, вот... У меня похожее, кстати, бывает чувство, когда вот я Августина исповедь читаю, какие-то куски. Вот. И здесь, ну, потому что это настолько такой сильный образ смысловой, как мне кажется, что даже не так просто выразить, что это, но здесь, может быть, и не нужно говорить, потому что здесь понятно. И даже то, что непонятно, оно не требует вот такого Ивана Карамазовского разрешения какого-то. Вот.
А насколько это связано с личным опытом родительства? Вот эти слова, обращенные к Богородице, это, ну, в них поражает масштаб священной истории, происходящей на этих страницах Евангелия, или то, что это, что перед нами мама, которая на 40-й день принесла ребенка в храм, как это полагалось по традиции, и вот ей предсказывают судьбу, личную судьбу.
Думаю, что и то, и другое. Я, честно говоря, сначала подумал ваш вопрос насчет родительства, в том числе и собственного.
И собственного, конечно,
да,
потому что...
Думаю, что так и есть, но даже скорее неосознанно. Вот сейчас вы сказали, и я подумал, что ну да, как без этого? Вот. Думаю, что да, потому что, конечно, вот эти слова моей бабушки любимой, которые я всегда радостно там и с трепетом вспоминал, но никогда не чувствовал изнутри, что если бы могла бы всех в сердце вместила, вот они из этого тоже, вот они, конечно, пока у тебя своих детей нет, ты это до конца понять не можешь, наверное. Наверное. Вот. Когда у тебя оружие проходит душу, да, от каких-то этих...
Мне кажется, даже если отвлечься от сугубо богословского смысла, что у любого родителя, даже если ребенок живет благополучной жизнью, совсем не той, которую прошел Спаситель свой земной путь, все равно вот каждая болезнь,
да, конечно,
каждая проблема, разбитая коленка,
да,
это уже оружие в сердце. Оружие, может быть, там в душу проходит, оно может быть разных размеров, но...
Да.
Просто я почему на это обращаю внимание, меня это само как слушателя этого подкаста зацепило, потому что это насколько приближает нас, читающих Евангелие, к Богородице, как к живому человеку, как бы это сейчас банально не звучало.
Вы знаете, с одной стороны, да, с другой стороны, вот я, например, не могу до конца объяснить вот эту связку, и откроется помышление многих.
Ну, поэтому я говорю, даже если от богословского смысла отвлечься, да, просто
да, но
только
я
вот такую чувственную сторону
вот
взять.
Вот эта тайна, которая там есть, какая-то вот, ну, глубина, может быть, для библеистов и знатоков оригинала это не является такой тайной, но поскольку я к таковым не отношусь, то для меня здесь есть и тайна, и какая-то непостижимая для меня лично глубина. Это тоже все только добавляет вот этого трепета ощущения. Вот, потому что, может быть, просто что-то непонятно, ну, непонятно, идем дальше, да, а здесь чувство тайны, ты вот понимаешь, что ты перед чем-то стоишь, что действительно не... Вот как раз к вопросу, да, отличие науки от религии. Не вот задачка такая, мы все-таки докопаемся, досверлим, докрутим, придумаем новый прибор, измерим, зафиксируем, а ты говоришь, тайна. Вот я, так сказать, благоговейно склоняю голову.
А вот еще один эпизод из этого подкаста, когда вы говорили с гостями, подходили к проблеме разума и веры, и вот отец Павел сказал, что Богородица дает пример такой любви и доверия к Богу, любви и веры, даже слово доверие он не произносил, веры, когда разум отключается, сказал отец Павел,
да,
но
да,
только
да.
Вера остается. И вы вот к этому слову придрались, это ваше слово придрались,
да.
Потому что как может разум отключиться? Вот вы сказали, что он цепенеет. А Наталья Геннадьевна Лосева вообще по-другому эту тему решила, скажем так, говоря именно о доверии, вот это было ее слово, то есть там не было дихотомии разум, вера, что с ним происходит. А почему цепенеет? Вот как вы это чувствуете? Кто-то скажет, что разум просто как бы превозмогается, превосходится, включается
в какой-то... Ну да, это в данном случае для меня это прям то, что я хотел сказать, что разум отключается, но это знаете, как вот...
Мы же не лунатиков превращаемся, которые...
Да, и разум включается, когда человек говорит, ой, я так устал, у меня уже голова не работает, вот для меня разум отключается, а голова не работает, да, уже всего что-то я не пойму, давай утром, так сказать, это же не про это.
Утро вечером мудренее.
Да, вот это же не про утро вечером мудренее, да, а это в том, что ты понимаешь, все. Это кредо к абсурдум, да, в лучшем случае, но даже что-то еще более такое, точнее, в худшем, в меньшем, а что-то еще более сложное такое, да, думаю, что как-то так, но точно не отключается в том смысле, что это против разума, да, или это ты вот понимаешь, что это уже в голову не вмещается, но это не... Это не объемлется усилием разума. И разум просто должен здесь уступить место, может быть, более сильным, глубоким вещам таким.
Вот мы заговорили уже сейчас с вами о том, что есть такое измерение богословское, масштабное событие жизни Богородицы. Можно на это посмотреть со стороны такой более... человеческой, чувственной, и это от другого не отменяет, это опять-таки вопрос о разных проекциях. Мне как раз в день, в праздник Успения попалась в одном телеграм-канале такая запись, приводит слова, ну, которые, по крайней мере, в том посте, который я прочитал, слова Юрия Борисовича Нарштейна, который, как известно, по крайней мере, насколько мне известно, себя относит скорее к агностикам, но вот что он говорит. Я прочитаю, тут цитата длинная, но она того стоит, а потом попрошу вас просто отозваться на саму мысль, саму проблематику. «Я понимаю, кажется невероятным, — говорит Юрий Нарштейн, — иконопись и мультипликационное кино, однако я уверен, что нельзя работать в мультипликации, не зная Успения Богородицы, это название иконы, и омовения ног». Тоже название иконы. Но мы привыкли видеть в иконе только обобщение, тем самым отвращаем себя от подробностей, которые она в себе таит. Да не заподозрят меня в кощунстве. Мы до такой степени сушили свои чувства и мозги, что, когда начинаем смотреть иконы, прежде всего ищем сакральный смысл. Хотя вся чувственная сторона иконы в ней тоже открыта. Если бы этого не было, она бы не выполняла своего предназначения. Меня икона интересует не только с точки зрения религиозной, движения изнутри, а и с точки зрения бытовой. Например, икона Успения Божьей Матери, школы Феофана Грека. Я смотрю на апостолов, а они как дети. У них даже глаза красные от слез. Иконописец очень хорошо представлял себе, как это было. Мне кажется, если бы он был оторван от бытовых вещей и работал только на ощущении божественного откровения, то этого было бы недостаточно. Если нет опоры на земле, опоры в пережитом реально, то икона такой силы не напишется. Без кровавых мозолей здесь делать нечего. Вот как вас эти слова отзываются?
Ну, сложно отзывается, потому что мне, во-первых, кажется, что это... я видел, вы, по-моему, публиковали это у себя, да?
Да,
в Телеграме. Я, правда, не вчитался. Сейчас вот послушал первый раз так внимательно.
Ну, какие-то богословские такие вот обобщения или оценки можно на совести Юрия Борисовича оставить.
Вы знаете, я даже не про богословские. Мне кажется, что вот он здесь, в нем доминирует, в этом высказывании, доминирует такая попытка аналитических процедур, таких разложения. И это, знаете, мне напоминает, вот есть форма, есть содержание, есть богословская сторона, есть вот, есть религиозная, а есть бытовая. А почему кровавые слезы — это не религиозная сторона? Расскажите об этом Франциску Ассизскому, так сказать, да, например, если уж брать опыт такой другой конфессии христианской. Поэтому тут скорее, я думаю, что если бы что-то уточнить, то я либо бы согласился в большей степени, либо еще более не согласился. Но вот, несмотря на то, что цитата не маленькая, она оставляет много вопросов, поле для вопросов, потому что вот то, что я, что аналитически было разложено как разные вещи, для меня они вполне себе в единстве существуют. И я думаю, что, ну, это все равно, что говорит, что вот есть у Пушкина рифмы хорошие, а есть там... Ну, вот мы сейчас про рифмы, да, вот, а рифмы вызваны там... Ну, понимаю, что у него сложнее мысль, и вот какие-то прям какие-то обороты речевые мне кажутся очень точными, только вот они вписаны в какую-то модель, да не только религиозной. То есть, условно говоря, вот из этого самого религиозного смысла автор вытаскивает какие-то другие, а мне кажется, что они там внутри органично находятся. И вот, повторяю, вот этот процесс аналитический, он здесь, а что он нам дает? Мы, кстати, помните, вот пытались побеседовать об этом в разговоре с, в вашем разговоре с Максимом Калининым, и вот, в котором я участвовал.
Да, надо сказать, что этот подкаст еще не вышел.
Не вышел, вот, да.
Но
да,
скоро
да.
выйдет, но дорогие это слушатели. Да, мы говорить, можем да. прям проанонсировать, что да. в проекте «Райсовет» Фомы выйдет замечательный разговор о теме красоты. Красота, которая спасет мир. И вот его участниками стали Владимир Романович и исследователь сирийских мистиков Максим Калинин.
Да, он замечательный и удивительный собеседник. И вот голосовое сообщение было с ним прекрасное. Я с удовольствием и с пользой большой слушал. Но вот мне этот разговор очень непросто дался. Именно в том смысле, что мы там тоже, мне кажется, все время упирались в то, а можно ли вот выделить эстетическое без, из религиозного. И это большой вопрос. Я имею в виду в религии, как минимум, если мы говорим в религиозном произведении, а я думаю, что собеседник мой вообще ставит так вопрос, да, можно ли его быть, потому что вот у него в других, да, вот в голосовом сообщении у вас было, когда он говорит о восприятии жизни, да, вот теми людьми, которых он изучает и которые ему близки, в том числе и внутренне как-то, да, то есть отношение к жизни, то есть, условно говоря, если я правильно понимаю, да, то в пределе, то есть когда человек выходит и говорит, какой прекрасный закат, а почему это не религиозное чувство-то?
Да.
Да, вот, то есть можно сказать, он вот любуется там, эстетикой, оно, может быть, человеком не осознавал, но это все равно, что когда мы говорим, человеческая душа по природе христианка, да, мы же не говорим, что только у тех, кто христианин и себя таковым осознает. Мы-то это экстраполируем на всех. В этой же логике мы говорим, что эстетическое чувство – это чувство, заложенное, ну, как минимум, да, Богом в человека, и поэтому оно в этом смысле связано с... его способностью вот, быть сотворцом, да, даже как наблюдатель.
На высокой ноте наш разговор сегодня заканчиваем. Спасибо огромное.
Спасибо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».